территории России, ею будут управлять атлантические циклоны. Они принесут ненастную погоду и небольшое потепление. В столице днем небольшой мокрый снег, условия для гололедицы, наледи, максимальная температура 1,3 тепла, по области минус 1, плюс 4. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге ночью и утром осадки в виде дождя, возможно, с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток от 0 до плюс 2.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашем эфире.
Предварительные итоги выборов в США. Первые частные инвестиции в российскую электроэнергетику. Неделя российской рекламы в Москве.
Продолжают поступать ваши ответы, уважаемые слушатели, на вопрос, полезна ли для вас, в частности, например, телевизионная реклама. Чуть позже мы обязательно ознакомимся с вашими мнениями.
Я напомню, номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 740-49-40. Абонент «Радио Свобода».
В Соединенных Штатах Америки завершаются выборы, в ходе которых американцы переизбирают всю палату представителей Конгресса, треть Сената и губернаторов 36 штатов. Новость часа. Демократическая партия впервые с 94 года прошлого столетия получила большинство мест в палате представителей Конгресса. Ждем новых комментариев от нашего корреспондента Юрия Жигалкина. Юрий, мы еще раз вас приветствуем.
Доброе утро. Я прав, Дмитрий?
Ну, у нас утро.
Около часа назад американские средства информации объявили о победе демократов на выборах в Палату представителей. Это предварительный пока вывод. Подсчет голосов продолжается. Представители республиканской партии пока формально не признают своего поражения. Но, по сведениям CNN, непоименованные представители Белого дома сообщили о том, что президент Буш уже выразил глубокое сожаление и веру в то, что республиканцы удержат большинство в Сенате. Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелози, которая должна стать спикером Конгресса впервые в истории демократической партии, победно провозгласила, что партия стоит на пороге великой победы. Возвращение демократами власти в свои руки в Палате представителей после 12 лет в оппозиции и 6 проигранных выборов в условиях войны с террором, на чем пытался сыграть президент Буш, действительно значительная победа демократов. Но, как говорят наблюдатели, реальным триумфом партии стала бы победа в обеих палатах Конгресса. А большинство в Сенате все еще продолжает оставаться буквально на расстоянии вытянутой руки от демократов. Борьба за последние три места, вязкая, неспешная, может затянуться, причем значительно. Самое драматичное соперничество развернулось и продолжается в Вирджинии. Между республиканцем-сенатором Джорджем Алленом и претендентом на его место демократом Джимом Вебом. В течение последних двух часов разрыв между ними составляет меньше 1% голосов. По законам штата, если этот результат сохранится, будет проведен автоматический пересчет голосов. Из оставшихся трех штатов в одном лидирует демократ, в двух – республиканцы. Так что судьбу большинства в Сенате и Конгрессе могут решить считанные несколько сотен голосов в Вирджинии. Однако, вне зависимости от исхода выборов в Сенат, совершенно ясно, что политический баланс сил в стране сместился. Хотя непонятно, возымеет ли это последствия на внутренней и внешней политике Соединенных Штатов. У президента Буша остается возможность вето, по сути, любых решений Конгресса. Дмитрий.
Мы благодарим вас, Юрий. Напомню, что с ходом голосования в Соединенных Штатах Америки, где подходят к концу выборы, в ходе которых сегодня американцы переизбирают всю палату представителей Конгресса, треть Сената и губернаторов 36 штатов, нас знакомил с этим ходом голосования наш корреспондент Юрий Жигалкин.
8:11 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро еще раз. Мир движется к грязному и дорогому энергетическому будущему. И в этом будущем Россия, ведущая страны ОПЕК, получит больше энергетической власти, считают эксперты Международного энергетического агентства. Это не единственная угроза. Прогноз роста цены на нефть к 2030 году агентству пришлось повысить на 40%. процентов. Нефти на всех не хватит. Центральная публикация на первой полосе газеты «Ведомости». «Ведомости», а также «Время новостей», «Российская газета» и «Московский комсомолец» выносят на первую полосу публикации, посвященные визиту Билла Гейтса в Москву. Вчера в России провел целый день богатейший человек в мире, основатель и председатель совета директоров Microsoft Билл Гейтс. Цели поездки не были объявлены, но местные наблюдатели сочли, что все дело в больших перспективах легального российского рынка программного обеспечения, пишут «Ведомости». Между тем, «Российская газета» сообщает о том, что в России появился наш собственный компьютерный гений. Студент МГУ стал лидером мирового рейтинга по программированию. Пятикурсник мехмата МГУ Петр Митричев выиграл в Нью-Йорке международный турнир по программированию. В предварительных раундах через интернет боролись более 21 тысячи сильнейших программистов мира. Из них лишь 100 дошли до финала. И в финале как раз и победил москвич Петр Митричев, который оторвался от конкурентов более чем на 100 баллов. Так что, возможно, следующий Билл Гейтс будет иметь российское гражданство. 30-летний капитан, так озаглавлена публикация на первой полосе газеты «Время новостей», пока президент Чечни Алу Алханов встречался в Грозном с семьями погибших сотрудников республиканской милиции, в Москве прошел круглый стол, участники которого фактически в один голос предложили ему уступить свое место нынешнему чеченскому премьеру Рамзану Кадырову. Похоже, что команда премьера, выдержав месячную паузу после 30-летия патрона, решила возобновить борьбу за окончание операции по чеченскому престолонаследию, не состоявшемуся после гибели Ахмата Кадырова из-за политического несовершеннолетия его сына. Наиболее однозначно выступил сенатор от Чечни Умар Джабраилов. Независимая газета посвящает этому сюжету центральную публикацию на первой полосе. А вот «Коммерсант», также в центральной публикации на первой полосе, пишет о том, что Генеральная прокуратура потребовала отозвать у дочерней компании ТНК-БП «Роспан Интернешнл» лицензию на добычу газа на Восточно-Уренгойском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе. По официальной версии, в связи с систематическими нарушениями экологического и лицензионного законодательства. Эксперты считают, что таким образом совладельцев ТНК-БП во главе с Виктором Виксельбергом подталкивают отказаться в пользу «Газпрома» от контроля над Ковыктинским месторождением, запасы которого в 2 раза выше, чем на Восточно-Уренгойском. «Террористов потянуло к воде». Это публикация на первой полосе «Независимой газеты». Вчера директор ФСБ Николай Патрушев назвал новую цель, привлекающую повышенное внимание действующих в России террористических группировок. Сенсационное заявление главного контрразведчика страны прозвучало на заседании Национального антитеррористического комитета, председателем которого является Патрушев. Комитет располагает информацию о намерениях главарей террористов совершить диверсионно-террористические акты на гидротехнических сооружениях, утверждает директор ФСБ. В список потенциальных целей попали самые крупные объекты такого рода на юге страны. «Известия» пишут о том, что провинциалы больше не рвутся в столицу. Это результаты опроса, проведенного среди 1500 респондентов в 100 городах и деревнях России.
Спасибо. О некоторых темах сегодняшних российских газет рассказала Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Сахалин и Курилы обрушился мощный циклон. Без света остались несколько населенных пунктов. Парламент Киргизии рассмотрит сегодня проект Конституции, согласованный властями и оппозицией. Бритни Спирс подала на развод. Таковы некоторые темы следующего выпуска новостей «Радио «Свобода».
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Образование». Автор и ведущий Александр Костинский. Проблема государственных школ для одаренных детей – это главная тема программы. Гостем студии будет директор Московской школы «Интеллектуал» Евгений Маркелов. Слушайте Радио Свобода.
И вновь о спорте в утреннем эфире. В чемпионате Национальной баскетбольной ассоциации сегодня Индиана выиграла у Филадельфии 97-86. Атланта взяла верх над Кливлендом 104-95. Майами одержал победу над Сиэтлом. Хьюстон выиграл у Мемфиса 86-80. А в чемпионате Национальной хоккейной лиги все матчи прошли в упорной борьбе. 2 из них завершились после исполнения Булитов с одинаковым счетом 3-2. Нью-Джерси выиграл у Каролины, а Монреаль у Эдмонтона. А Лос-Анджелес нанес поражение Колорадо со счетом 6-5. В Мадриде начался турнир с участием 8 сильнейших теннисисток планеты в первых матчах. Россиянка Надежда Петрова выиграла у француженки Амели Морисмо 6-2, 6-2. В этой же желтой группе Жюстина Ненарден из Бельгии обыграла Мартину Хингис из Швейцарии 6-2, 6-7, 6-1. А в так называемой красной группе вчера встречались две представительницы России. Мария Шарапова одолела Елену Дементьеву 6-1, 6-4. Сегодня очередные поединки. Светлана Кузнецова встречается с Дементьевой, Шарапова с Ким Клейстерс из Бельгии, а Петрова с Хингис. В Рио-де-Жанейро продолжается чемпионат мира по пляжному футболу. Завершились групповые турниры, определились четвертьфиналисты. 9 ноября сыграют Франция и Япония, Бразилия, Канада, Португалия, Бахрейн и Аргентина, Уругвай. В Бундеслиге Германии очередную победу одержал лидер Вердер, выигравший в гостях у Нюрнберга 2-1. Штутгарт взял верх над Гамбургом 2-0. Вердер набрал 23 очка, на 2 очка позади Штутгарт. По 17 очков имеют Бавария и Шальке 0-4. Но мюнхенский клуб и клуб из Гельзенкирхена провели на игру меньше. В очередных матчах баскетбольного розыгрыша Кубка УЛЕП российские клубы на выезде потерпели поражение. Казанский «Уникс» уступил в Белграде местной «Цервени Звезде» 84-87, а подмосковные «Химки» потерпели поражение от датского «Остенде» 88-93. Победителем розыгрыша Кубка России по хоккею с мячом стала московская «Динамо». Вчера в финальном матче «Динамовцы» обыграли хоккеистов красногорского «Зоркова» со счетом 8-4. Пока это вся спортивная информация. В 12:50 на наших волнах слушайте программу «Прессинг по будням».
8:19 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Почти две трети жителей России, 61%, никогда не слышали о реформе российской электроэнергетики, продолжающейся более 3 лет. Еще 24% что-то об этом слышали и знают об этой реформе лишь 10%. Таковы результаты недавнего опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение». Эти данные были обнародованы в минувшую пятницу, всего через 2 дня после того, как российская электроэнергетика в ходе реформы впервые получила крупные частные инвестиции. Причем их объем превысил расходы госбюджета на эту отрасль за последние 10 лет. Тему продолжит Сергей Сининский.
Первая из вновь образованных в ходе реформы российской электроэнергетики компаний, так называемая ОГК-5, то есть оптовая генерирующая компания, объединяющая 4 тепловых электростанции в разных регионах, провела первичное размещение своих акций, примерно 13%. За них она получила $460 миллионов. Это первое, по сути, крупное привлечение средств частных инвесторов с финансового рынка в российскую электроэнергетику. Аналитик инвестиционной группы АТОН Дмитрий Скрябин.
Дополнительных акций ОГК-5. Это действительно было первое такого рода крупное привлечение средств финансовых инвесторов с рынка. На мой взгляд, оно прошло достаточно успешно, как в плане спроса. Там была предподписка, по-моему, в 10 или в 8 раз, так и в плане цены размещения. Цена размещения составила порядка $314 за киловатт, тогда как средняя цена сейчас на российском рынке российских генераторов чуть ниже, порядка $300.
А если сравнить с недавними покупками электростанций, например, в странах Восточной Европы?
К примеру, итальянская Enel, когда покупала славянскую электрарно, она заплатила порядка $220 за киловатт. При покупке болгарской ТЭЦ Варны чешская ЦЭС заплатила приблизительно ту же сумму, чуть больше $200 за киловатт.
То есть российские электростанции инвесторы оценили почти в 1,5 раза дороже. В ходе реформы российской электроэнергетики планируется приватизировать в секторе производства электроэнергии лишь тепловые электростанции. Атомные и гидростанции останутся под контролем государства. ОГК-5 объединяет именно тепловые станции. Как планируется дальнейшая приватизация? Аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Алексей Соловьев.
Следующим этапом станет продажа блокирующего пакета ОГК-5 в мае-июне 2007 года. Предполагается, что государство пока будет иметь теплогенерирующие компании, блокирующие пакеты. В дальнейшем они будут снижены, конечно же. И фактически в ряде случаев государство может покинуть теплогенерирующие компании как акционер.
Сектор производства в России электроэнергии на тепловых станциях будет и далее приватизироваться. С другой стороны, тарифы на электроэнергию жестко регулируются государством, которое удерживает их на пониженном уровне.
Сохраняющее регулирование цен на электроэнергию вкупе с опережающим ростом цен на топливо для электростанции, ну, в частности цен на природный газ, снижает эффективность электростанций и негативно отражается как на их финансовых результатах, так и, соответственно, на инвестиционной привлекательности генерирующего бизнеса в целом. Решение проблем может послужить полная либерализация оптового рынка электроэнергии.
Дмитрий Скрябин.
Здесь на самом деле спорный вопрос, быстрее ли произойдет приватизация или быстрее ли отпустят тарифы на электроэнергию в России. Если смотреть сейчас, в России порядка 10% электроэнергии торгуется уже по свободным ценам, хотя приватизации еще не было. То есть, де-факто, либерализация тарифов на электроэнергию пока чуть-чуть опережает темп приватизации. Но я думаю, что они будут идти параллельными темпами.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитик инвестиционной группы «Атон» Дмитрий Скрябин и аналитик инвестиционной компании «Метрополь» Алексей Соловьев.
С ними беседовал Сергей Сининский.
А продолжает утреннюю программу «Радио Свобода» передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
Промежуточные выборы – исторические последствия. Выборы в Конгресс определяют баланс политических сил в стране на годы. Почему Барат вызывает гомерический смех американцев? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Обычно к выборам в Конгресс, носящим несколько несерьезное название «промежуточное», отношение соответствующее. Многие американцы не удосуживаются дойти до избирательных участков. Но на этот раз картина иная. Демократическая партия дает решительный бой республиканцам, надеясь на то, что волна, поднятая победой на этих выборах, вынесет демократов через 2 года в Белый дом. Мало того, в предвыборные бюллетени в разных штатах включены десятки дополнительных пунктов, которые могут определить местные законы, рассказывает Ян Рунов.
В 24 штатах избиратели вынесли на референдум 79 предложений. Жители Аляски предложили запретить охоту с воздуха на волков и медведей. На суд аризонцев был вынесен законопроект, по которому люди должны были решить, разыгрывать ли в лотерею выигрыш в 1 миллион долларов среди избирателей, участвующих в голосовании. Такой выигрыш призван стимулировать активность избирателей в штате, где почти половина населения не приходит на избирательные участки. В одних штатах голосующие должны были одобрить повышение налогов на сигареты и расширить запрет на курение, а в других, наоборот, отменить такие антитабачные меры. В 8 штатах стоял вопрос об определении брака как супружеском союзе мужчины и женщины. Избиратели 6 штатов должны были решить, повышать ли минимальную почасовую оплату. Особое внимание привлек штат Южная Дакота, где ранее законодательное собрание приняло закон, запрещающий аборты, а теперь избирателям было предложено отменить этот закон. Чем объяснить такую законодательную активность избирателей в этом году? Сотрудник Вашингтонского центра стратегии и гражданской инициативы, директор службы по связи с прессой Оливер Гризволд ответил. Это исторический год для нас. Всего 3-й раз за всю историю существования Соединенных Штатов сами избиратели внесли в бюллетени такое количество предложений. Такая активность наблюдалась лишь в 1904 году и в 1996. Думаю, дело в том, что американцы разочарованы тем, как управляют страной и Белый дом, и Конгресс, и решили использовать возможности демократии, чтобы провести в жизнь те законы, на которые не решились законодатели. Инициаторы вынесли свои идеи на прямой суд граждан. А разве избиратели не смогут добиться большего, выбрав своих единомышленников в законодательные собрания и в местные суды? Я полностью поддерживаю эту мысль. Да, хотелось бы видеть на выборных должностях законодателей и судей людей ответственных. К сожалению, как показывает практика, особенно практика последнего времени, среди профессиональных политиков все чаще встречаются люди, нарушающие этику, а то и просто законы. Поэтому избиратели, разочаровавшись в политиках, выступают с прямой инициативой, дабы быть услышанными. Они уже не слишком верят, что Белый дом и Конгресс справятся с проблемой Ирака или с новым ураганом типа Катрины, и даже с местными проблемами. Поэтому жители отдельных штатов по собственной инициативе поставили на голосование важные вопросы. Это был Оливер Гризволд, директор службы по связи с прессой Центра стратегии гражданской инициативы в Вашингтоне. Нынешние выборы войдут в историю Соединенных Штатов не только благодаря множеству инициатив избирателей, но и новому требованию предъявлять удостоверение личности в избирательном участке. а также более широким на 30% больше введением новых технических способов голосования. Однако электронное компьютерное голосование оказалось далеко не совершенным. В сотнях избирательных округов Америки из-за неполадок с компьютерами одни избирательные участки открылись с опозданием, а на других пришлось вернуться к старому способу заполнения бумажных бюллетеней. О технических проблемах прошедших выборов рассказал президент общественной организации «Демос» Майлз Рапопорт. Были сообщения о случаях, когда сотрудники избирательных комитетов того или иного кандидата вводили в заблуждение избирателей. Когда фамилия поменявшего адрес избирателя не была внесена в список, и человеку, спешившему на работу, в Америке день выборов рабочий, советовали голосовать в другом участке. Но одно дело, когда это происходило умышленно, чтобы ослабить или усилить шансы на победу того или иного кандидата, и это уголовное преступление. И другое дело, когда подобное происходило случайно. Очень серьезный недостаток нашей избирательной процедуры заключается в том, что в Соединенных Штатах около 3000 разных правил голосования, связанных с историей штата, с особенностями местного законодательства. Волонтеры, дежурящие на участках, не всегда знают эти правила и недостаточно владеют новыми компьютерами для голосования. Нам придется ввести более четкие общенациональные стандарты, которые действительно позволят учитывать каждый голос. Это был президент общественной организации «Демос» Майлз Рапопорт. Поскольку в промежуточных выборах участвует гораздо меньше избирателей, чем в президентских, то ценность каждого голоса повышается, и проблемы на избирательных участках гораздо сильнее отражаются на результатах выборов.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона в московской студии Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашей программе.
Неделя российской рекламы в Москве. Возможен ли гибрид коровы и человека?
Подведем некоторые итоги нашего сегодняшнего общения на тему рекламы. Вот несколько ответов на вопрос, полезна ли для вас, уважаемые слушатели, телевизионная реклама. Вот мнение Георгия из Санкт-Петербурга. К сожалению, только 20% рекламы полностью соответствует объявленным данным, считает он. Огромное количество ненужной бесполезной информации и рекламы на экране привела меня, родственников, знакомых, не включать телевизионные приемники, а слушать, например, «Радио Свобода» без рекламы. Это сообщение от нашего слушателя Сергея Анатольевича из Санкт-Петербурга. Телевидение смотрим редко, но даже если что-то путное, то время рекламы используем для каких-то домашних дел или, к примеру, поговорить по телефону. Слава богу, на канале «Культура» нет рекламы, подпись «Семья Майоровых». И еще одно сообщение личное. Для меня ценность рекламы только в том, что в это время я могу, к примеру, подогреть обед, вынести мусор и даже пожарить яичницу. Никогда не пользуюсь тем, что вижу в рекламе, и абсолютно не верю. Это мнение Ирины из Москвы.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
Сейчас в российской столице 8:30. В продолжении программы «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Демократическая партия США получит большинство в Палате представителей, прогнозируют американские СМИ на основе предварительных результатов вчерашних выборов в Конгресс. В Сенате демократы пока отыграли у республиканцев 3 места из 6 необходимых для получения контроля над Палатой. Представители демократической партии лидируют также на выборах губернаторов штатов. В Чечне погибли 7 мордовских милиционеров, один ранен, сообщает агентство «Интерфакс». Во вторник 2 автомобиля УАЗ с сотрудниками милиции были обстреляны на пути из Шатойского района в Шаройский. Обе машины загорелись. Президент Киргизии Курманбек Бакиев отправил в отставку губернатора Чуйской области, публично выступившего в поддержку оппозиции. Во вторник представители оппозиции и действующих властей согласовали проект новой конституции Киргизии, по которой основные руководящие функции в государстве переходят от президента к премьер-министру. Сегодня ожидается утверждение документа в парламенте. В России во вторник прошли акции, посвященные годовщине Октябрьской революции 1917 года. В Москве митинги принимали участие около 10 тысяч сторонников левых партий, в Петербурге – до 1500. Премьер-министр Ирака Нуриаль Малики предполагает, что бывший диктатор Саддам Хусейн будет казнен до конца года. В интервью BBC Аль-Малики сказал, что если апелляционный суд подтвердит приговор Хусейну, то правительство Ирака будет обязано привести его в исполнение. Победителем президентских выборов в Никарагуа объявлен Даниэль Ортега, лидер Сандинистского фронта национального освобождения. Европейская комиссия обнародует сегодня доклад, в котором, как ожидается, подвергнет критике ход реформ в Турции, необходимых для присоединения страны к ЕС. На Сахалин и Курилы обрушился мощный циклон. Без света остались несколько населенных пунктов. Штормовое предупреждение объявлено и на Камчатке. Во Франции началась 36-часовая забастовка железнодорожных служащих, добивающихся улучшения условий труда и увеличения зарплаты.
Как сообщают метеорологи, на большей части европейской территории России погодой будут заправлять атлантические циклоны. Они принесут ненастную погоду и небольшое потепление. В столице сегодня днем небольшой мокрый снег, условия для гололедицы, наледи. Максимальная температура 1-3 тепла. По области минус 1, плюс 4, ветер западный 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление 736 миллиметров ртутного столба. В Санкт-Петербурге утром осадки в виде дождя, возможно, с мокрым снегом. Температура воздуха в течение суток 0 плюс 2.
Возвращаемся к разговору о рекламе. В Москве проходит неделя российской рекламы. Среда будет полностью посвящена социальной рекламе. Как считают специалисты в области массовых коммуникаций, социальной рекламы в российских средствах массовой информации недостаточно, а та, что есть, не отличается высоким качеством. Подробности у Любови Чижовой.
Что такое социальная реклама, знает или догадывается каждый человек, который смотрит телевизор, слушает радио и изучает огромные плакаты на улицах города. Участковый от слова «участие». Твой звонок свяжет руки террористам. Быстро поедешь, тихо повезут. Вот только несколько примеров социальной рекламы, размещенные на щитах вдоль столичных магистралей. Телевизионные примеры социальной рекламы – это ролики о СПИДе, о брошенных детях, о том, что нельзя мусорить на улицах, словом, о наиболее важных по замыслу авторов, проблемах общества. Не секрет, что в большинстве случаев качество российской социальной рекламы оставляет желать лучшего. Как объяснил в интервью «Радио Свобода» исполнительный директор Союза создателей социальной рекламы Игорь Избраншко, это происходит от того, что в российскую социальную рекламу вкладывается недостаточно средств. Как вы думаете, достаточно ли сейчас в России социальной рекламы?
Нет, ее недостаточно, потому что в течение последних 6 лет она остается на одном и том же уровне, в пределах 1% от общего объема рекламного рынка. Этого, конечно же, недостаточно, потому что с помощью социальной рекламы она помогает решать многие социальные проблемы, которых в России, как нам кажется, предостаточно.
Что вы можете сказать об уровне социальной рекламы?
Уровень, конечно, очень невысокий. Это связано прежде всего с тем, что сам процесс создания и распространения социальной рекламы, он до сих пор в нашей стране, в отличие от других стран, не урегулирован. Очень мало средств выделяют рекламодатели социальной рекламы на ее создание и распространение. Недостаточно рекламодатели четко представляют себе, какая она должна быть.
А вы можете привести самый удачный, на ваш взгляд, пример социальной рекламы?
Если помните, появился рекламный ролик Игоря Буренкова на центральном телевидении «Позвоните родителям». Его все, наверное, помнят, потому что вот его появление было неожиданным и показывалось достаточно долго.
Еще одним удачным проектом в области социальной рекламы Игорь Збраншко назвал кампанию Министерства по налогам и сборам. Герой ролика «Заплати налоги и спи спокойно» надолго запомнился россиянам. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Полезна ли для вас телевизионная реклама? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Сергей Хазов обратился к жителям Самары.
Наверное, да. Просто привыкла, что... А так, в общем-то, против я ничего не имею.
Почему нет?
Не доверяю я.
В общем случае, нормально.
Интересно собственное мнение. Рекламу, конечно, я слушаю, смотрю, но и если, допустим, куплю попробовать, то немножко, и потом смотрю по своему мнению.
Нет, не доверяю я. Ну, во-первых, обманывают. Обманывают народ, вот и все. Во всем. Нас считают как быдло, вот и все.
Да, конечно, племянница пользуется, и сестра пользуется, и племянник пользуется, и сын пользуется, так что вся семья пользуется. Потому что тоже это выгодно, экономия денег, удобно.
Обязательно, там все. Ну, так, чтобы не нудно было все это. Нормально.
Да нейтрально, никак не отношусь.
пока нет никаких впечатлений особенно.
Нет, я переключаю. Мне не нравится. Я не смотрю. Дочка смотрит 4 года. Ничего мне не впечатляет.
Конечно, есть.
Не тогда, когда идет фильм и реклама. Нет, конечно. Потому что она мне мешает смотреть фильм.
Лично для меня телереклама и то, что по телевизору показывают, да? Она для меня не полезна, но она нужна, мне кажется.
Ну, полезна. Ну, все-таки узнаешь новинки, продукции, все. Можно там узнать, где-то магазин хороший находится, что-то там. Ну, чтобы это сказали, там, ну, 2-3 раза, но не когда целый день, там, даже если полезную информацию повторяют, уже это неприятно.
Ну, я не знаю. Может, когда-нибудь смотришь какой-нибудь фильм, там, интересно, вот захватывающий момент сейчас начинается, и бац, реклама. Вот это вот уже не начинает нравиться.
Да, мне кажется, они полезные. Что-то новое знаешь.
Телереклама не очень. Если так смотреть, то она занимает маленько больше времени, это занимает от фильмов. Показывает не то, что надо было показывать рекламу. Там рекламируют всякие там новые там диски, там что-нибудь такое. Так, если, то она такого пользы хорошего не приносит.
Реклама бывает вот там про лекарства говорят, вот какие-то эти, ну, методы принимать вот своими способами. Таблетки сейчас ведь. Вот купила таблетки, они не действуют. Нет, не полезно.
Какие-то, может, интересные ролики, единственное еще. Ну, скорее всего, да. Ну, иногда помогает выбрать магазин определенный. Скорее, информативная такая вещь. Последний из реклам, скорее, как-то подсознательно что-то откладывается просто и все.
Я, откровенно говоря, ее не смотрю, это я точно скажу. Потому что я в это время, я люблю, когда бывают перерывы, я иду на кухню, делаю свои дела. Я к ней совершенно равнодушна. Она меня не раздражает, и она мне ни в чем не помогает.
Так прохожие на улицах Самары отвечали на вопрос, полезна ли для вас телевизионная реклама. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Прямо сейчас на наших волнах выпуск новостей и науки, из которого вы, в частности, узнаете о том, что получено свидетельство о существовании родственных связей между кроманьонцами и неандертальцами, английские генетики просят разрешения на получение гибрида коровы и человека. Сегодня Меркурий пройдет по солнечному диску.
Генетики из Университета Чикаго получили свидетельство в пользу гипотезы существования родственных связей между нашими предками кроманьонцами и неандертальцами. Ученые анализировали происхождение человеческого гена, кодирующего белок микроцефалин, регулирующий рост мозга и его объем. Они пришли к выводу, что самый распространенный вариант гена появился около 37 тысяч лет назад и очень быстро разошелся по всему миру. Генетики провели детальный анализ структуры этого варианта гена у современных людей. Оказалось, что его возраст должен быть более 1 миллиона лет. Таким образом, ученые пришли к парадоксу. Возраст исследуемого варианта гена микроцефалина намного больше времени его появления у человека, что дает возможность предположить гибридизацию между кроманьонцами и неандертальцами. Международная команда американских и немецких ученых восстановила структуру каталитического центра белка, который использует энергию солнечного света для расщепления молекул воды. Авторы впервые решили использовать комбинацию спектроскопии поглощения рентгеновских лучей и кристаллографии для восстановления деталей структуры каталитического центра с точностью до 15 тысячных нанометра. Разрешающая способность нового метода в 20 раз превышает прежние достижения. Исследователям также удалось восстановить внешний вид белкового комплекса и впервые реконструировать распад молекулы воды. 8 ноября вечером планета Меркурий окажется на одной прямой с Солнцем и Землей. В течение 4 часов диск Меркурия будет виден как небольшое темное пятно, ползущее по солнечному диску. Это явление смогут наблюдать жители Америки, Австралии, части Восточной Азии, Новой Зеландии и архипелага в южной части Тихого океана. Первым человеком, увидевшим прохождение Меркурия по солнечному диску, был французский астроном Пьер Гассенди. Это произошло в 1631 году. Английские ученые из университетов Дарема и Ньюкасла в Северной Англии просят разрешения на исследования, связанные с получением гибрида коровы и человека. Они собираются получать гибридные эмбрионы путем пересадки ядер из клеток человеческих зародышей в яйцеклетки коров с предварительно удаленным ядром. Эти эмбрионы в дальнейшем должны послужить источником стволовых клеток. Цель проекта – изучение эпигенетических процессов, которые позволили бы перепрограммировать обычные соматические клетки человека в стволовые. Возможно, это решило бы этические проблемы, связанные с клонированием эмбриональных человеческих клеток.
Новости науки представила Ольга Орлова.
8:41 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро.
Доброе утро. Сейчас хочу представить колонку Андрея Бельжо. Сегодня она посвящена неделе русского языка в Италии, которая была организована при поддержке российско-итальянского форума диалога по линии гражданских обществ посольства России в Риме и посольства Италии в Москве. Да, газета «Известия». «Не сидится мне дома», дорогой читатель, пишет Андрей Бельжо. А все потому, что очень хочется увидеть. Видеть как можно больше, и пока детали увиденного держатся в памяти и не высохли эмоции, рассказать об увиденном тебе. Я только что вернулся из Италии с недели русского языка. Пригласили меня туда от газеты «Известия» и как автора иронических портретов русских писателей, там выставлявшихся. Проект, как сейчас говорят, оказался грандиозным по числу участников событий, городов, в которых эти события происходили. Из России прилетели писатели, все лауреаты, которые проводили литературные чтения и круглые столы. Людмила Улицкая, Ольга Славникова, Александр Кабаков, Дмитрий Быков, Михаил Шишкин, а потом подъехал Виктор Ерофеев. Прилетели музыканты, тоже все лауреаты, Юрий Башмет и Игорь Бутман со своими коллективами, детский хореографический ансамбль из Чечни «Зия», а еще профессора итальяноведы, преподаватели русского языка и переводчики. За последних я особенно был рад, ибо в силу обстоятельств эти люди не всегда могут увидеть красоты древних городов Италии, знатоками которых являются. Мне рассказывали, что в Советском Союзе диссертации писались искусствоведами, часто не видевшими предметов своего исследования. Судили о цветовой гамме Рафаэля или Джорджоне по репродукциям из альбомов и умудрялись спорить друг с другом. Это была не их вина, это была наша беда. Теперь преподаватели не только наслаждались красотой, они имели возможность в древнейших университетах Италии заниматься своим делом, преподавать русский итальянцам. Когда форум «Диалог», казалось, уже был закончен, я со своими друзьями пошел немного выпить и обсудить его. В кафе за соседним столиком сидел странный итальянец, как будто персонаж из фильмов «Феллини», выразительные глаза, живое лицо, усы а-ля Дали. Я не усидел на месте, подошел и подарил большой тульский пряник с надписью на итальянском при неделе русского языка. Мои любопытство и доброта были вознаграждены. Это оказался король папарацци, известнейший фотограф Рино Бариллари, работавший с Феллини на фильме «Дольче Вита». Он снимал «Марчино Мастрояни», «Софи Лорен», самого Феллини. Рино повел всю компанию в другое кафе, щедро поил шампанским, говорил о любви к России, пригласил к себе в мастерскую и подарил мне свой альбом. И я подумал, это и есть мост между Италией и Россией, что изображен на эмблеме форума. Это и есть диалог. Ну, будь здоров, дорогой читатель, и держи себя в руках, заключает Андрей Бельжо. Язык до Рима доведет. Газета «Известия». И еще хотела бы коротко представить одну публикацию в этом издании. Речь идет об интервью Александра Шохина. В начале ноября исполняется 15 лет правительству молодых реформаторов. В 91-м они ворвались во власть, перевернув вверх дном наше представление о жизни, да и саму жизнь. По стечению обстоятельств президент назначил первым членом своего кабинета Александра Шохина. Об отношениях внутри команды, ее ключевых игроках и, конечно, о Ельцине. Бывший вице-премьер Александр Шохин рассказывал обозревателям «Известий». Интервью это публикуется на пятой полосе издания, начало публикации на первой полосе, а озаглавлена она «Чубайс приелся, плохими парнями выбраны Кудрин и Греф».
Спасибо. С обзором российской прессы сегодня нас знакомила Валерия Шабаева. Сейчас в Москве 9:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Демократическая партия США получит большинство в Палате представителей, прогнозируют американские средства массовой информации на основе предварительных результатов вчерашних выборов в Конгресс. В Чечне в результате обстрела погибли 7 милиционеров из Мордовии, один ранен, сообщает агентство «Интерфакс». На Сахалин и Курилы обрушился мощный циклон, без света остались несколько населенных пунктов. Более подробно об этих и других событиях в выпуске новостей на Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Столкновение в Бишкеке. Удастся ли противоборствующим сторонам остановить эскалацию насилия? Так был поставлен вопрос в программе Владимира Карамурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Федор Шелов-Ковидяев, в 90-е годы первый замминистра иностранных дел России. Предлагаем вашему вниманию фрагмент программы.
Следите ли вы за ситуацией в Киргизии вот с тех пор, как покинули свое кресло в МИДе?
Ну, конечно. Вы знаете, я вообще должен сказать, что вот по поводу последних событий, главное соображение, которое сразу возникает в голове, боже мой, сколько ушатов вылили в свое время на Акаева, да? Как были им недовольны и внутри страны, и потом, когда какие-то черты его правления стали обсуждаться в нашей прессе, то и наши журналисты порезвились вдосталь. А между тем, в какой еще другой азиатской стране? Не среднеазиатской, а вообще азиатской стране, можем констатировать такую далеко зашедшую демократизацию. Во-первых, сам Аскар Акаевич ушел в отставку по требованию народа, что как-то мне не приходилось, честно говоря, наблюдать нигде поблизости. Во-вторых, это все-таки вторые серьезные народные волнения за последние полтора года. И хотя там вот по некоторым данным, которых вы сказали, вроде действительно уже есть жертвы, но тем не менее, достаточно спокойно и конституционно происходят перемены. То есть с уважением к праву, причем с уважением к праву с обеих сторон. Даже когда был захват полтора года назад здания президентской администрации, все равно это, ну, по сравнению с тем, что мы видели в некоторых других странах, в том числе и в нашем богоспасаемом Отечестве, происходило куда как более спокойно и как-то, ну, размеренно, что ли, без экзальтации. Поэтому должен сказать, что просто, мне кажется, что киргизский народ, да и вообще все мы должны были его поблагодарить, Аскара Акаева, за то, что он сделал. Не мне судить, насколько справедливы те обвинения, которые ему предъявлялись, даже если в них есть какая-то доля истины. Все равно, на самом деле, человек совершил колоссальный прорыв вообще во всем азиатском регионе, все-таки внушив киргизской нации те начала демократических процедур, которые позволяют как-то все-таки находить решение за пределами исключительно закулисной борьбы или террористических актов, или кровавых переворотов, так как мы это видим во многих случаях в других странах Азии.
Член руководства Народно-демократического союза Иван Стариков сожалеет о совершившемся кровопролитии.
То, что касается кровопролития, но, к сожалению, уже в Киргизии это случилось, это, к сожалению, реальность. И мне кажется, что у нынешней власти президента Бакиева не осталось политического ресурса для того, чтобы ожесточенно бороться с собственным народом. Те факты, когда сотрудники органов внутренних дел в массовом порядке переходят на сторону повстанцев, говорит о том, что, наверное, дай бог, не случится серьезных человеческих трагедий. Необходимо президенту отступить, сесть за стол переговоров.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Мы получили еще несколько сообщений от слушателей с ответами на вопрос, полезна ли для вас телевизионная реклама. Роман пишет: «Я пострадал от имовина пищевой добавки, которая якобы избавляет от катаракты без операции. Оно рекламировалось, это средство имеется в виду, по ТВ и радио. Считаю, что реклама лекарственных средств по радио и ТВ должна быть категорически запрещена, и что внедрение рекламы при демонстрации фильмов вызывает раздражение и стремление не приобретать рекламируемые вещи. Самая полезная реклама на телевидении – это выборная реклама, так считает Станислав Павлович. Любая реклама по телевизору для меня очень полезна, она дает возможность отдохнуть глазам, а главное, во время рекламы можно сделать много нужных и полезных в этот момент дел по хозяйству». Это сообщение от Маргариты Николаевны из Москвы. Спасибо всем слушателям, кто принял участие сегодня в интерактивной части нашего эфира.
А продолжит программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о том, как объяснить феноменальный успех фильма «Борат». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. О неглавных новостях дня расскажет Алан Давыдов.
Сильное наводнение произошло в штате Вашингтон на Тихоокеанском побережье США после серии проливных дождей, сформированных воздушными потоками с Гавайских островов. В результате стихии погиб по меньшей мере один человек. На помощь тысячам людей, оказавшимся отрезанными от большой земли, брошены отряды полицейских и национальных гвардейцев. Грязевые оползни и обвалы блокировали множество скоростных автодорог и на время прервали железнодорожное сообщение. Губернатор Крис Грегори объявил чрезвычайное положение в 18 округах штата и распорядился направить на спасение людей вертолеты и катера. В меньшей степени наводнение затронуло соседний штат Орегон и канадскую провинцию Британская Колумбия. В некоторых местах стихия помешала избирателям вовремя проголосовать в проводимых во вторник промежуточных выборах в Конгресс США. Однако в большинстве округов штата голосование осуществляется по почте, и, по словам представителей избирательной комиссии штата Вашингтон, большинство заполненных бюллетеней для голосования было отправлено еще до начала наводнения. Недалек день, когда медицинские прививки, вызывающие у многих неприятные ассоциации, возможно, сведутся к тому, что человеку достаточно будет приклеить себе на руку кусок пластыря. Так утверждают сотрудники американской компании IOMAI, которая занимается разработкой различных вакцин. Компания проводит испытания революционного метода прививки. Вместо шприца используется небольшая наклейка типа пластыря, закрепляемая на коже, зачищенной от внешнего слоя. Предварительное тестирование нового метода проводится на двух группах добровольцев. Так, на туристах, проводящих отпуск в странах Латинской Америки, проверяется действие вакцины против кишечной палочки, вызывающей расстройство желудка. Члены другой группы несколько дней носят на себе антигриппозную заплатку, а затем у них проверяется количество выработанных в организме антител. Если такой инструмент вакцинации будет одобрен Министерством здравоохранения США и пойдет в промышленное производство, то в случае массовой эпидемии отпадет нужда в организации многочисленных прививочных пунктов. Чудо-пластырь будет доставляться по почте.
Большинство его шуток на грани дозволенного. Многие пересекают эту грань. Некоторые не дотягивают до пределов хорошего вкуса. Он оскорбляет, основываясь на этнических, религиозных, половых и иных признаках своих героев. Тем не менее, через 4 дня после выхода фильма «Борат» на американские экраны стало ясно, что он будет большим коммерческим успехом. Американцам явно интересен некорректный во всех отношениях персонаж. Попытаться объяснить этот феномен я попросил культуролога и философа Бориса Парамонова, посмотревшего эту картину из профессионального интереса.
На мой взгляд, успеху фильма способствовала многосторонность его сатиры. Он высмеивает как человеческое варварство и нецивилизованность в лице вот этого выдуманного барата, так и одновременно многие привычные реалии американской жизни. Скажу так, фильм универсально политически некорректен. Он нарушает все возможные табу. Смех, распирающий американцев в кинозале, это прорыв напряжений, повсеместно чувствуемых в Америке, даже уже на бессознательном уровне. Представьте себе американские эквиваленты известных русских пиеративных штампов, вроде «Чичмек» или «Чурка». Услышать в Америке такое, да еще воочию увидеть – это дает некую мгновенную разрядку напряжения, что и есть смех. Но есть и сильные антиамериканские выпады. Например, сцена телебеседы Барата с феминистками. Тут ведь не только Барат дураком предстает, как всегда, но и на феминисток некий свежий взгляд бросается. Я уже не говорю о сцене, на которой американцы даже не засмеялись, а замерли, а потом только робко захихикали. Барат покупает в оружейной лавке какое-нибудь оружие в защиту от евреев, а продавец, как ни в чем не бывало, предлагает ему пистолет 9-го калибра. Или, скажем, сцена собрания евангелистов, на котором Барата обращают в христианство, чего он так и не понял. Или похабная откровенность Барата насчет сексуальных тем. Она пародирует всеобщее американское помешательство на сексе.
Но все-таки надо сказать, что далеко не все с легкостью воспринимают этот эпатаж.
Если хотите, фильм и у меня вызвал отталкивание. Это фильм дурного вкуса. В нем чувствуется эстетика и этика. Да, этика. 4-го канала британского телевидения, на котором и взошла звезда Саши Барона Коэна. Но я преодолел это отталкивание, усмотрев в этом жанре сильную эстетическую традицию, канонизированный временем художественный прием. Это идет еще от Вольтера и Монтескье, дать картину цивилизованной страны глазами дикаря. И еще одна традиция чувствуется, причем не такая уж давняя, конечно, Швейк. Прием Швейка – провокационная придурковатость. Так что традиция, можно сказать, и хороша, но сам фильм, конечно, не очень высокой пробы. Юмор его груб и почти всегда безвкусен. Но, как известно, широкой публике многое не надо. Повторяю, на мой взгляд, успех фильма связан прежде всего с насмешкой над осточертевшими нормами политкорректности. Смех в зале, по существу, полузапретный смех.
Борис Парамонов комментировал американскую премьеру фильма «Борат». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Во вторник бывший идол тинейджеров, поп-принцесса Бритни Спирс, стала дважды разведенной женщиной. 24-летняя Спирс подала заявление на развод с 28-летним рэпером Кевином Федерлайном. Чита провела вместе меньше 2 лет, у них 2 детей. «Опс, я совершила это опять». Эта знаменитая песня Спирс все больше выглядит ее личным гимном.
Передача «Сегодня в Америке» завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Для вас работали продюсеры Екатерина Высоцкая и ведущие Дмитрий Морозов
и Полина Ольденбург. Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Какой должна быть книга в самой читающей стране мира? Дорогие книги, для кого они? Об этом пойдет речь в следующем часе. Гостем студии будет Алексей Захаренков, генеральный директор и главный редактор издательства «Вита Нова», и Андрей Харшак, заслуженный художник России. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода». Мы прощаемся с вами. До свидания.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9535, 17730.